Шалом аброха. Начнем дальше готовиться к Шавуот. И одна из главных наших функций, наших задач, это приготовить, чтобы мы получили Тору, приняли Тору, Белев Эхат, Кеиш Эхат, Белев Эхат. Мы должны быть как один человек, одним сердцем. Имеется в виду, что нам нужно работать как то, что было причиной гибели ученика Рабби Акивы, что у них не было вот этого единства, вот этого уважения друг друга. Это то, что мы должны обратить наше внимание особенно. Около 150 лет назад Рабби Хаим Мордехай Рабинович, он отправлялся в Эрец Исраэль, в Израиль. Перед этим он хотел попрощаться с одним очень известным равом, Рабби Авраам Тверский, который был известен как Магид из Триска. Не Бриск, а Триск.
Но, простите, он хотел типа прощаться живым или мертвым?
Все еще живы, да. Он управлял той общиной в Триске. Он отправился туда. Когда он туда приехал, вся синагога была наполнена людьми. И два купца, еврейских купца, они стояли на возвышении у Бимы и рассказывали со слезами на глазах следующую историю. Они пару дней назад направились на большую ярмарку, и для этого у них была очень большая сумма денег с собой. По пути туда, эти два купца, они встретили как попутчика одного еврея, спросили, куда он идет, он тоже шел в то же направление, они взяли его на свою телегу. Казалось, что он был меламедом, учителем, который семья была очень бедная, поэтому, так как не было заработка в его городе, он отправился очень далеко, чтобы там заработать как следует для женитьбы, чтобы выдать замуж своих дочерей. Так ему пришлось там быть около больше, чем 2 лет. И, наконец-то, у него набралась эта сумма, которой достаточно будет, и он отправляется назад, чтобы к своей семье. Хорошо, они были рады ему помочь. И когда пришло уже время близко к Шаббас, к Шаббату, они должны были остановиться в каком-то месте. И нашли ночлег в таком маленьком как отеле. И опять же тут они решили, им было жалко его, и они взяли его к себе в комнату, чтобы он был с ними. После шаббата они собираются все свои вещи, чтобы продолжить их, и они, ну, как купцы, они такие очень организованные, они проверили все свои деньги, и когда они посчитали, они видели, что не хватает 200 рублей. Очень большой суммы, да. У купцов. Но тут не нужно быть уж очень долго думать. Они решили, кто их взял. Да, они были одни. Больше никого не было. Их сопутчик, этот попутчик, меламед, этот учитель бедный, он видел точно, где эти деньги были. У него был целый шаббат. И они подошли к нему и сказали, чтобы, ну, они хотели, чтобы он признался и отдал им эти деньги. Он сказал, что нет. Никаких денег он не брал, ни в коем случае. Они разозлились, они начали это все более его
прессовать
и принуждать, и кричать на него, на что он очень упорно, очень прямо отказался, говорить, что нет, неправда. После этого у них не было терпения. Они взяли все его вещи, взяли его одежду. И начали все просматривать. И тут они увидели, что под подкладкой его одежды там были такими красными нитками зашиты деньги. Они открыли, вынули оттуда такой мешочек с деньгами, открыли его, посчитали, там было ровно 200 рублей. Все. 200 рублей не хватало, 200 рублей у него. Они разозлились страшно. Они за него... И так был такой шум. Прибежала хозяйка этого отеля. Говорят, что случилось? Они говорят, что вот это самое, мы нашли у него деньги, это самое, у нас он украл. И она говорит, да, действительно, перед шаббатом, это самое, он попросил у меня красные нитки, да, чтобы... Ну, они сказали, что все, теперь ты уже признаешься. Он говорит, нет, ни за что. И они начали его даже уже убить, и это самое, он упал, и это самое, у него была кровь, что это было ужасное зрелище. И после всего этого они просто его там бросили и направились дальше. По пути они увидели гонца, да, из их города, посланника, гонца. И он узнал их, и он говорит, что у него есть срочное сообщение от жены, от одного из жен этих купцов. На что, что, говорит, что случилось? Он открыл маленькое письмо от нее, и жена ему сообщает, что во время, когда он уезжал, его не было дома, и пришло какая-то срочная сделка, и нужно было взять деньги из его этих сбережений, из его то, что он приготовил взять с собой. Она взяла 200 рублей из его кошелька. И представьте себе, как они себя почувствовали. Они обвинили, кричали, сбивали, украли деньги у этого бедного. Они все быстро развернулись, побежали, ну, обратно в этот отель. Они приехали. Милам, этот учитель, был в очень плохом состоянии, он лежал все еще в крови, там никто ему не помогал, они позвали врача, но когда врач пришел, было уже поздно. Нужно уже было делать похороны. И физически, и морально это полностью, он не смог это пережить, что у него забрали эти тяжело заработанные деньги. Они приехали в Триск, к Магет из Триск, и... Представьте, как они себя чувствовали. Да. Они убили невинного человека. На что он им сказал, что они хотели, как они могут раскаяться, что им можно сделать вообще. Он им сказал так, что так, в тем, что они сделали, действительно раскаялись об этом, то, что произошло. Да, то это уже большая часть их греха, это уже было искуплено. Но, он говорит, естественно, что вам нужно делать, вы должны взять на себя полное обеспечение семьи этого Меламеда, также, чтобы выдать замуж и женить всех его детей, как будто бы это были ваши дети собственные. И также вы должны собрать всех людей Триска и рассказать им это, чтобы они все выучили из этого, вот это вот, насколько важно человека не судить, а судить в хорошую сторону, то, что мы учили в прошлой главе. И тем, что из этого выйдет, да, то, что люди как бы вообще как, ну, после этого будут себя вести по-другому, это послужит тому, что ваши их грехи будут искуплены. Рибари Мордех Рабинович, который был там в этот момент, он множество раз рассказывал эту историю, потому что это очень экстремальный пример, да? Но в Геморе, когда приводятся случаи в Талмуде о Дан Лехавсхуд, что судить человека в лучшую, в хорошую сторону, да? Там именно все очень экстремальные истории, да? Очень, где можно как бы себе такое придумать, представить, очень-очень тяжело. И в конечном итоге именно так это и было. Да? С Рабби Акивой, с другими. И здесь тоже, с одной стороны, все как бы было черно-белое. Да? На самом деле нет. В семье, на работе, с соседями, и с родственниками, столько было бы как, ну, меньше... Царот, проблемы и страдания, и недопоминания, если бы люди судили друг друга в хорошую сторону. Да? Если бы они как-то всегда позитивно находили, как бы старались понять друг друга в лучшую сторону. Недавно мы, ну, старались помочь одной паре, где она из Колумбии, он из Франции, и они говорят по-английски, очень разные, как бы она перешла в иудаизм, он нет, и он как бы у них очень разные такие судьбы. И в начале, когда они женились, он сказал ей, что он не хочет как бы говорить о ее прошлом. И через полтора года они поняли, она как бы это ее очень поранило, что он не хочет слышать о ее прошлом. Что он имел в виду? Он знает, что у нее было очень тяжелое прошлое. Он говорит, ты знаешь, как бы мы можем забыть об этом, как начнем все сначала. Да. Он хотел как лучше, получилось как хуже. Только сейчас, наоборот, она рассказывает ему это, наоборот, ей легче от этого. Да, но он хотел как лучше, получилось не так. Были похороны одни. И во время похорон этих, там был один человек, выделялся особенно, что он ужасно плакал. Просто горестно, не мог остановиться. И после этого один из очень близких людей из этой семьи, он подошел к нему, и он был как бы странно, потому что он никогда его не видел, этого человека. И он говорит, вы знали вот этого человека, который умер, умершего? Он говорит, нет. А, говорит, а тогда почему, почему так горюете, почему так плачете? Он говорит, дело в том, что он только что узнал, что все свои сбережения, которыми годами он у него без сбережения, там был, все было вложено, был вклад, инвестиция, он все потерял. И ему страшно было, как бы грустно. Говорит, ему хотелось плакать. Он говорит, будет стоять на середине улицы и плакать, и он увидел похороны. Так что он пошел, я хоть буду плакать, там как бы мне... И он плачет с вами. И так на самом деле, это очень хороший пример, что вот это вот, ты не знаешь, почему этот человек себя так ведет. Ты не знаешь, что с ним произошло, ты не знаешь, где он вырос, как у него сложилось все, как его здоровье, как его все... Мы не знаем, поэтому как он себя ведет... Если мы смотрим вот это вот так вот, очень-очень узко, такое его, да, зум-ин, да, мы смотрим на его поведение конкретно, мы не знаем, откуда это все это берется. Поэтому, так как мы не знаем всей картины, да, нужно быть очень-очень осторожным, нужно как бы совершенно по-другому и очень снисходительно на это все смотреть. Мы стараемся много примеров привести, чтобы тогда это как бы раздо, чтобы это запало в наше сердце. Раб Рувен Карлинштейн, который тоже считался легендарным магидом из Бнейбрака. Раб Рувен, как, кажется, рассказывал, что один раз его попросили выступать в синагоге, дать шиурим, дать речь перед женщинами. В Бнейбраке. Он сказал, нет, перед женщинами я не буду выступать перед женщинами. Это не для меня. И Агаба, и этой синагоги, это, который хотел это организовать, он очень-очень этого хотел, потому что действительно Рубен, он мог очень повлиять на... Но тот так сопротивлялся, он говорит, я пойду к Рабнисон Карелец. Рабнисон Карелец, один из глав поколения, он тебя уговорит. Он говорит, я нет, но если он мне скажет... Он пошел к Рабнисон Карелец, действительно, и сказал, что Рубен не хочет выступать перед женщинами. Но надо... И он ему скажи ему, он хочет, чтобы вместо него кто-то выступал, кто хочет выступать перед женщиной? Хочет, кто лучше, чтобы тот, кто хочет, или он? Это его убедило. В один момент у него был катаракс, такая пленка на глазах, есть по-русски слово? Катаракт. Один глаз он ничего не видел, а второй он не знал, перед ним человек или колонна, или как бы очень-очень все расплывчато. Потом Барух Хашем сделал операцию, было нормально. И в это время, когда его там отвели в синагогу, и там в один момент был один его старый друг, который приехал из другого города, и он проходил к нему, подошел к нему тоже после молитвы и сказал ему «Гуд Шаббес», и, знаешь, он ожидал очень теплого приветствия. А Ребру думает, что сказали Гучавес кому-то другому. Его друг он вообще не видел, кто это. Совершенно было непонятно, кто это. Поэтому он не прореагировал. И после этого его семья ему сказали, что, ну, как бы... Папа, что ты делал? Он так расстроится, ты вообще его проигнорировал, совершенно никакого внимания, да? Он даже твой один из твоих лучших друзей, он приехал издалека, ты... и он, я не видел, я не знал, что это. Перед шаббатом ему позвонил, говорит, что ты подумал обо мне, да, что? Говорит, я знаю, что ты плохо слышишь, поэтому я думаю, ну, может, ты не услышал, что я тебе сказал Гучамес. Но не увидеть, ну как бы я стою перед тобой. Я думаю, ну может быть ты думал о какой-то очень, очень тяжелой талмудической какой-то дилемме, поэтому, может быть, ты настолько был в этом, вообще ты не был здесь, и поэтому ты просто меня вообще не видел. Он говорит, о, ну хорошо, это еще хорошо прошло. Но, говорит, после этого он решил, все, я буду говорить всем вообще прохожим, всем, только чтобы никто не обиделся. Для него было так важно, что если кто-то о нем... что-то, ну, подумает, что он обращает на него внимание. Я рассказывал это дома, и мой сын сразу же сказал, что вот, папа, я хотел перейти улицу, и попросил одного человека, второго, и я их прошу, чтобы они перевели улицу, а они вот так просто проходят, не обращают внимания. И вот ему действительно было больно, ему было очень неприятно, да, как бы, что, как, вот он просит кого-то, а этот самый человек просто идет. Рав Рувен после этого стал мамыш, он в шаббат, он шел домой, перед домом он видел, там была какая-то толпа, он слышит это, и это, наверняка, это из этих, ну, вот это хасидская семья, хасиды из той синагоги, которая рядом с ним, там много его знакомых, он повернулся к ним, сказал Гучабес, это самое, с таким теплым всем, и пошел уже, отправился домой, и он спросил у своего племянника, да, кто это там стоял, да, говорит, а, это группа женщин, это самое, социальные женщины, которые пришли, если у них какой-то там был сосед, какая-то симха. Он говорит, ай, баба, он говорит, ну, теперь они точно решат, что он, Карлин, что он сошел с ума. Но ему не важно, главное, чтобы не обиделись. Главное, чтобы не обиделись. Он рассказывает сам, что он молился в Ледерманшу. Недавно. И там был обычно миньян в Нец, с восходом солнца. И у человека, второго человека была Йорцет, ему нужно было тоже быть хазаном. И там был второй миньян, и было тяжело найти 10 человек. И наконец-то они нашли. Начали молитву, и потом нужно, когда во время повторять Шмоне Амиду, один из 10 убежал. Они могут начать повторять Амиду. Ждут, хотя кого-то позвать. О, выходит такой здоровый дядька во дворе. И говорит, о, ты мог бы зайти к нам? Он говорит, нет, ко мне что-то душно. Я хочу быть здесь. Они ему говорят, Рав Рувен, все, да, говорит, ну, пожалуйста, можешь зайти сюда на там, пару минут в комнату, мы все ждем, мы не можем начать, продолжить молитву, чтобы закончить. Он говорит, нет, мне нужен воздух. Здоровенный дядька такой, это самый, не пожилой вообще. И они просят, нет, он там сидит спокойненько, это самое, ничего, не обращает на них внимания. Ну, это было очень-очень непонятно, очень обидно для них. Но, ладно, нашли наконец-то 10-го, закончили молитву, а уже все расходятся домой, а он стоит там, сидит, он говорит, пусть они позовут его жену. Там недалеко живет, это сам пусть позовут жену. Жена пришла, они взяли его домой. Днем уже были похороны. Да. У него был инфаркт. Ему не хватало воздуха, и у него было это самое, было плохо, если уже... Все, да. Здоровый дядька, не хотел заходить к ним. Что они о нем думали, насколько он вообще не чувствительный какой-то, как... А, он не мог, у него не было недостатка кислорода, он умирал уже. Это он сам рассказывал, что с ним случилось. Далее... Это Говорю, это такая сигула, это то, что помогает везде. Да? С ближними, с близкими, с неблизкими. Это то, что постоянно сказано, что если мы других людей судим в позитивную сторону, то тоже в небесах нас тоже судят в позитивную сторону. Это никто не хочет, чтобы его судили как-то строго и не в позитивную сторону. Следующая тема, это тоже, что очень связано с, больше с нами, да? Это как мы проходим через свою жизнь и как мы, с одной стороны, смотрим на других, смотрим на себя. В Свасемес, один из первых Гера Ребе, он говорит, что есть такой закон, да, уважение родителей, и также нужен бы, чтобы их страх перед родителями. Одно из выражений, одно из алахот, законов, которые с этим связаны, сказано, что нельзя сидеть на их месте. Да, если есть какое-то кресло, есть какое-то место, или в синагоге, или дома, которое миюхат, которое особенно отделено, что это для родителей, без их разрешения нельзя там садиться. Самое это использую для немножко в другую сторону, что сказано, что весь этот мир — это место Ашема. Да? Это место Ашема. Это микомо. Да? И малехоль харец квода. Да? Все наполнено его славой. И поэтому он говорит, что тоже здесь нельзя садиться на месте Ашема. Имеется в виду, что дай Ашему, дай Творцу, чтобы он управлял этим миром. Не становись на его место, чтобы ты будешь как бы говорить, как это хорошо или как это не. Имеется в виду, пока особенно ты не попал на то место. Такой есть хороший пример. У одного богатого человека, очень богатого человека, внезапно он умирает. Да? Я извиняюсь, что сегодня так много у нас. И его сын, он этим, конечно, очень внезапно для него это было. И то, кроме того, кроме этой внезапной новости, он тоже не успевает узнать у его отца, где он хранит все свои сокровища, богатства. Да. Знал, что у него было место, где он это прятал, и он у него не было шанса сообщить сыну. Сын идет в его дом, он знает, что где-то это спрятано. Он начинает искать, он видит, что наверняка это где-то под полом, да? И он считает, что наверняка это очень красивый такой, почти как дворец, но где что-то пол неровно, вот наверняка там это будет, потому что если бы это было просто так, то наверняка бы отец сделал так, чтобы это было ровно. Да, и он ищет, где эти неровности, где эти какие-то, не сходятся что-то. И наконец-то он находит одно место, где действительно там что-то не так. И открывает это, начинает там рыть и находит это сейф, это место, где все богатства скрыты. То же самое с нашей жизнью. Когда есть какая-то неровность, когда что-то не так, вот там это нам как бы должны знать и верить, что Ашем, тут кроется наше богатство. Тут мы можем действительно подняться на очень большой, высокий уровень. И кажется, что-то не так, да? Но если Ашем сделал так, что это не так, значит, именно здесь это скроется. С другой стороны, мы должны понимать, что когда что-то не так, когда что-то тяжело, есть какие-то испытания, есть какие-то проблемы, то здесь лежит, с одной стороны, потенциал для сокровищ, и с другой стороны, потенциал для опасности. Например, точнее, мы видим в истории несколько примеров, Рабби Хаим Шмулевиц говорит, что в конце этой главы, например, начнем с этого. Есть такая глава о Мекалель. Человек, который, хас ва шалом, проклинает Хашема, Творца. Он доходит до, как бы уже дальше, чем это тяжело себе представить. Да? Почему? Что происходит? Что произошло там? Это был человек, у которого оказывается, что по законам Торы у него нет, он не он лишается места в лагере. И когда он пошел это выяснять в суде, и Моше Рабейну сказал, что да, по Торе действительно так является, он выходит и микалель, он начинает проклинать все Творца и так далее. Имеется в виду, что у него было большое испытание. Действительно, это очень, у него вышло очень обидно и очень трагично, можно сказать. Но он его не выдержал, это испытание. Когда Каин и Хевель, там происходит очень похожее. Каин, он сам дошел до понятия, что нужно приносить карбан, принести жертвоприношение. И после этого Хевель его повторяет за ним, он его копирует, да? И кого карбан принимается? Хевеля. А его нет. И сказано, что Каин после этого тоже проклинает Ашема. Да? Медраш говорит. Да. Кроме этого, он убивает Хевеля. У него он опускается в это испытание, и в этот момент Яцерара на него набрасывается и говорит, что вот сейчас ты будешь моим. И действительно так это случилось. Когда есть у человека тяжелое время, тут Яцерара полностью пытается это использовать, чтобы этот человек до конца его полностью уничтожить. Все его будущее, все его, все, что он достиг, можно в этот момент, когда ему тяжело, когда он находится внизу, его там Ицара может уничтожить. Также происходит с Орпой. Орпа и Рут, они идут за Наоми, они обе принцессы, они обе пожертвовали всем. И тут Рут идет до конца, она говорит, я все оставляю, я хочу присоединиться к еврейскому народу. А Орпа в один момент говорит, что нет, может быть, это не для меня. Она Орпа это Оров, это что? Затылок. Она поворачивает свой затылок, она уходит. И в ту же ночь уже у нее да, есть 40 солдат, и собака, и Голиат выходит из этого. В тот же момент, почему, объясняется, что тоже здесь она чувствует все-таки, что да, это была ошибка. Она чувствует, что она сделала неправильный ход. И в этот момент она полностью все выбрасывает. Она полностью себя уничтожает до конца. Становится, вместо того, как Рут становится матерью Давида Мелах, Машиаха и так далее, она идет, становится матерью Голиата. И это пикуах нефеш, это как бы человек находится в таком, в, как сказать, что, по поколениям? Да,
поколения.
Да. Рут была очень, было очень много лет. Сказано, Шлойма Амелах, он царствовал над этим миром и над верхним миром, над всеми мирами. И потом, когда это длинная история, в один момент в своей жизни он теряет все. Сказано, что он малах ал-макла, он только царствует над своим шестом. Да? Сказано, что один шейт, один дух, и он выкидывает его из дворца, и он становится вместо него, да, его копией. Сколько ему было лет?
Нет.
Сколько он так прожил?
Без царства.
Годами. Да, да.
Один,
да. Вопрос, он вернулся? Нет, но... сказано, что он царствует только над своей шестом, над своей палкой. Да. Говорит Рабхам Шинаевец, в этом разница. Шлойма Мелах был на самом верху, и он падает в самый низ, он все теряет. И сейчас Ецарара уже все. Она теперь может уже его действительно... завладеть им полностью. Сказано, что нет, он раньше он владел всем, сейчас он владеет своей палкой, но он владеет, он держит контроль. Вот этот момент человек должен показать, где он находится, кто он такой. Когда у него вот это вот потрясающее испытание, да, из быть царем еврейского народа, сказано, что он был, в общем-то, царем всего мира, потому что все был полная гармония, был мир, все хотели быть частью нас. Но когда он после, он все еще шолет, он все еще контролирует, он все еще владеет этим. И как мы говорили в прошлый раз, что не только здесь нужно держать контроль, не только нужно в этот момент все-таки не потерять и не поддаваться Ецеру. Как сказано, что царь Давид Амелех, он стал четвертым колесом в колеснице Меркава. Да? Есть Авраам, Ицхак, Яков. Давид Амелех, он тоже заслужил быть не в Шмонесре. Шмонесре нет. Он заслужил быть колесницей, да, что бы это ни значило. Как человек мог подумать, когда это случилось? Когда, в какой момент он заслужил вот этого самого, что даже не понимаем, что это значит, да? Самая высокая, как это, близость к Творцу. Быть частью его. Наверное, это был Йом-Кипур, который выпал на Шаббат. И когда он говорил все свои тейлим, и тогда он поднялся выше. Наверное, в этот момент он достиг этого. Говорится, нет. Это было, когда Авшалом его сверг, и восстание его собственный сын, гонится за своим отцом, чтобы его убить, и он должен уходить со всеми своими близкими. И в тот момент Шими, один из глав Санхедрина, Шими бен Гейра, он стоит, он проклинает его. Дает ему самое ужасное проклятие. Самое ужасное. В этот момент его люди хотят его наказать за это. На что Давид Амелех говорит, за что? Почему? Он говорит, Ашем сказал ему калель. Ашем сказал ему проклинать. Ашем ему сказал. В этот момент, где Давид Амелех в самом низу, он вот в этом самом ужасном как бы, испытании, его сын, все его будущее, все. И тут эти проклятия, которые потом они сбываются, это не просто слова. Он говорит, Хашем сказал ему калель, Хашем сказал ему проклинать. В этот момент он становится четвертым колесом в Меркава. Так вот, не только здесь есть испытание, но тоже есть огромнейший потенциал себя поднять на совершенно другой уровень. Так что, с одной стороны, мы должны проходить наши собственные испытания. И с другой стороны, наша задача, наша скут, опять же, наша привилегия, наша, что мы помочь другим с их испытаниями и никак их не судить, не осуждать. И когда вот у нас есть это видение, это правильная перспектива, и тогда мы можем стремиться к единству в еврейском народе, которое заслуживает получения Торы. Спасибо. Счастливо.